Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Гальском районе Абхазии сожжено как минимум 5 домов местных жителей.
В Саберию, где убили того человека, сожгли 6 домов. Остальных, кого поймали и увезли, а кого сильно избили.
Доклад о ситуации в Южной Осетии от международной кризисной группы.
В докладе есть и рекомендации непосредственно грузинским властям. Искать пути для сотрудничества с Южной Осетией.
Какие требования предъявляют жители Тбилиси новоизбранному мэру города Гигиу Гулава? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: авиакомпания «Сибирь» будет выполнять чартерные рейсы в Грузию. В Абхазии произошло землетрясение. Соединенные Штаты Америки планируют урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Единая транспортная администрация Грузии дала российской авиакомпании «Сибирь» разрешение на осуществление прямых чартерных рейсов по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. По данным компании, разрешение получено на 12 авиарейсов до 1 июля, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Авиакомпания «Сибирь» выполняла регулярные рейсы из Тбилиси в Москву в течение нескольких лет до 2006 года, когда все виды транспортного сообщения между Россией и Грузией были прекращены в связи с историей с арестом в Тбилиси и Батуми 4 российских офицеров по обвинению в шпионаже. 24 мая текущего года флагман грузинской авиации «Аирзена» получила разрешение на выполнение в Москву чартерных рейсов. Российская сторона, исходя из принципа паритета, поставила вопрос о возвращении в Грузию одной из российских авиакомпаний, в частности «Сибирь». По мнению специалистов, когда стороны формально выполняя лишь чартерные рейсы в течение нескольких месяцев еще и ставят вопрос о паритете, это безусловно свидетельствует о том, что они готовы придать рейсам постоянный характер, по-прежнему называя рейсы чартерными по политическим соображениям. Как сообщил Радио Свобода источник в транспортной администрации Грузии, дело в том, что Москва и Тбилиси официально пока не готовы ставить вопрос о восстановлении регулярного авиасообщения, но реально делают шаги навстречу без громких деклараций о смягчении напряженности в двусторонних отношениях. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Абхазии сегодня произошло землетрясение. По информации Центра сейсмологического мониторинга, центр землетрясения находился в Гальском районе. Сила подземных толчков в эпицентре достигла 6 баллов. Относительно слабые толчки ощущались в соседнем Зугдидском районе. По предварительной информации, жертв и разрушений землетрясение не вызвало. Соединенные Штаты обещают Азербайджану сделать одним из своих внешнеполитических приоритетов урегулирование отношений Баку с Арменией по поводу Нагорного Карабаха. Как сообщают сегодня западные агентства, об этом говорится в письме президента США Барака Обамы, которое передал азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву американский министр обороны Роберт Гейтс, находящийся с визитом в Баку. Обама также высоко оценил участие Азербайджана в военной операции в Афганистане. Как заявил сегодня журналистам Гейтс, главной темой его вчерашних переговоров с Алиевым стали вопросы военно-технического сотрудничества.
Эхо Кавказа. Новости.
В Стамбуле открылось совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которые называют азиатским аналогом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
На форуме обсуждаются вопросы ядерного разоружения, использования ядерной энергии в мирных целях, меры по укреплению безопасности в Азии. В конференции участвуют президенты Азербайджана, Казахстана, Афганистана, Ирана, Сирии, премьер-министр России, глава палестинской автономии. Израиль представлен на более низком уровне послом в Турции Габи Леви. Такое решение было принято в связи с обострившимися отношениями между Израилем и Анкарой. После инцидента у берегов Газы 31 мая глава турецкого МИД Ахмед Давут Оглу заявил на открытии совещания. Нормализация отношений между странами зависит от того, поддержит ли Израиль создание международной комиссии по расследованию инцидента. Если Израиль даст зеленый свет такой комиссии и выразит готовность ответить на все ее вопросы, это в корне изменит отношение к нему Анкары. В случае же отказа ни о какой нормализации речи идти не может, поскольку станет ясно, что Израилю есть что скрывать. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Вене руководство Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ обсуждает иранскую ядерную программу. Открывая заседание, глава МАГАТЭ Юки Амана заявил, что Иран отказывается сотрудничать с международным сообществом. В последнем докладе МАГАТЭ по этой проблеме говорится, что Иран уже получил почти 6 килограммов обогащенного урана, якобы для медицинских исследований. Мировое сообщество опасается, что Иран тайно разрабатывает ядерное оружие. В Киргизии задержано 15 человек, которых подозревают в причастности к массовым убийствам во время демонстрации в Бишкеке в начале апреля. Тогда погибли около 90 человек, свыше 1500 были ранены. Среди арестованных есть иностранцы. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Временного правительства Азимбек Бекназаров, отметив, что имена тех, кто отдавал приказы стрелять, известны. В результате массовых выступлений оппозиции в апреле был свергнут президент Киргизии Курманбек Бакиев. По словам Бекназарова, завершено расследование 90% уголовных дел, возбужденных в отношении членов семьи Бакиева. Бекназаров также сообщил, что в ближайшее время будет национализирован один из крупнейших в Киргизии банков – Азия-Универсалбанк, который контролировался сыном экс-президента Максимом Бакиевым. В пригороде столицы Киргизии Бишкека около 200 человек перекрыли трассу на Казахстан. По информации Интерфакса, они требуют, чтобы власти занялись решением насущных для населения проблем, таких как право собственности на земельные участки, прописка, а также обеспечение людей светом и водой. Участники акции заявили, что если их требования не будут выполнены в течение нескольких дней, они начнут митинговать у здания парламента. Концерн British Petroleum заявил, что в месте аварийной утечки нефти в Мексиканском заливе за последние 24 часа собрано 11 тысяч баррелей сырья. Концерн утверждает, что в ближайшее время сможет увеличить этот показатель до 20 тысяч баррелей в день.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Главная тема. Накануне 11-го раунда женевских переговоров ситуация в Гальском районе самопровозглашенной Республики Абхазия накалена. Жители этого района рассказывают о том, что в селах Саберио и Дихазурга, где на прошлой неделе были обстреляны таможенники, один из них погиб и убит глава администрации одного из местных сел, сожжено несколько домов, а несколько местных жителей посадили в тюремные камеры. Из Тбилиси передает Нона Суварян.
Всю прошлую ночь провели в лесах жители Дихазурга и Саберио. Именно между этими селами были обстреляны 1 июня трое абхазских таможенников. Один из них, Геннадий Квицинья, скончался от пулевых ранений. Еще один инцидент произошел 3 июня в селе Репи. Убили главу сельской администрации Дмитрия Кация. В ответ на это, по словам местного населения, и сожгли дома местных жителей. Вот что сказала в интервью грузинской службе радио «Свобода» жительница Саберио, которая просила не называть ее имени в целях безопасности.
Саберио, где убили того человека, сожгли 6 домов. Остальных, кого поймали и увезли, а кого сильно избили. Очень трудные условия. Они требовали привести того, кто убил таможенника. Говорили, вы знаете, кто перешел с грузинской территории. Именно это они называют причиной. И поэтому увезли людей.
В Сухуми в произошедших убийствах видят грузинский след, который, по словам де-факто президента, слишком очевиден. А грузинская сторона считает смерти в Гальском районе внутренними разборками между абхазскими силовиками и российскими военными. Вот как описывает ситуацию в Абхазии конфликтолог Паата Закарешвили, который называет происходящее борьбой за место под солнцем.
Там без криминала, без коррупции невозможно работать. И как в так называемых спецслужбах, и так называемых таможенных службах, которые там с абхазской стороны. Там однозначно происходит какое-то ограничение деятельности абхазских служб, и происходит борьба за той территорию, которая у них остается после ввода туда российских войск. Раньше был абхазский беспорядок, а сейчас есть русский порядок. Беспорядок заключается в том, что там можно было делать все, лишь бы платили деньги. Русский порядок подразумевает то, что они должны закрыть полностью весь периметр вдоль реки Ингуры, а потом они сами, по их усмотрению, будут создавать какие-то пункты прохода.
В Тбилиси также обращают внимание на заявление де-факто президента Абхазии Сергея Багапш, которое он сделал на совещании с членами Совета Безопасности 4 июня.
Надо четко заявить, если грузинская сторона не прекратит диверсионную деятельность, мы будем вынуждены принять адекватные меры. меры. Организаторы терактов должны понимать, что локальная дестабилизация может вызвать обострение и без того непростой обстановки в регионе, куда вернулись беженцы.
Паата Закарешвили хоть и признает, что в словах Багабши звучит угроза в адрес грузин, но не видит реальной перспективы изгнания жителей Кальского района.
Заявление Багабши, конечно, имеет под собой серьезный контекст, и он дает знать всем, мол, если вам плевать на грузинское население, нам тем более плевать. Если абхазы не хотели бы, чтобы там проживали грузины в Кальском районе, они это давно сделали бы. Это не в их интересах. Они хотели бы, чтобы там работали люди, рабочая сила там находилась, они трудились там и давали какую-то экономическую выгоду Абхазии.
При этом Закарешвили приводит в пример пустующий Чемчирский район, в который не смогли вернуться беженцы, а абхазов не так много, чтобы они смогли освоить данную территорию. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Сегодня нам удалось связаться с главой администрации Гальского района самопровозглашенной Республики Абхазия Бесланом Аршба. Он опроверг информацию о спецоперации, однако подтвердил факт сожжения домов. По его словам, это сделали приехавшие в район родственники и друзья погибшего таможенника и главы сельской администрации.
Беслан, вот сейчас поступает информация о том, что в двух селах, где, собственно, до этого произошли убийства, Саберио и Дихазурга, там якобы проведена карательная операция, сожжено 6 домов, какие-то люди вывезены. Вы могли бы прокомментировать эту информацию?
Нет, никакой карательной операции там не было. Скорее, дома в одном селе Дихазурга, неизвестные лица сожгли 5 домов. Как-то мы не смогли власти никак это проконтролировать. Почему? Потому что было много как бы возмущенных и за всеми не смогли уследить. А люди никакие никуда не были вывезены, люди все на месте. Людям оказана гуманитарная помощь и дальше будет оказываться пострадавшим помощь. Вот что я могу прокомментировать.
Это было после вот этих двух убийств?
Да, это было после этих двух убийств, да. Были волнения, это отрицать мы не будем. Волнения вышли немного из-под контроля, но это буквально на несколько минут. И потом было как бы взято под контроль, все было предотвращено. Волнующиеся были выброшены из района.
Они были приезжие?
Да, были приезжие, да. Были приезжие, были из числа родственников и знакомых, близких погибших.
Сейчас как бы ситуация стабилизировалась?
Ситуация была стабильна уже вчера вечером. Людям оказывается гуманитарная помощь от властей и по линии ВКБ тоже.
Это был глава администрации Гальского района Беслан Аршба. Остаемся в Абхазии, причем именно в Гальском районе. В дополнение к и без того тяжелой политической обстановке, минувшей ночью там произошло землетрясение с амплитудой 6 баллов по шкале Рихтера. Как передает из Сухуми наш корреспондент Инал Хашик, к счастью, жертв и разрушений в районе нет.
Сегодня ночью на территории Абхазии произошло землетрясение. Его эпицентр находился в Гальском районе. Как говорят сейсмологи, в эпицентре по шкале Рихтера мощность землетрясения достигала 6 баллов. Несмотря на такую цифру, тем не менее, особого урона хозяйства Гальского района не почувствовали, так как в основном в данном регионе Абхазии расположены одно-двухэтажные дома. Это вот как бы частные дома, которые еще в советское время строились, и люди, местные жители, они всегда относятся к своему дому очень щепетильно. И в этом плане, конечно же, дома не строили добротно, и, возможно, этим объясняется то, что каких-то разрушений особых нет. Да, там есть сообщение о том, что некоторые дома там получили какую-то трещину, что-то там сдвинулось с места. Тем не менее, абсолютно нет никаких данных о том, что есть разрушения. Толчки эти чувствовались и в Сухуми. И некоторые люди, в особенности люди, которые живут в тех домах, которые уже ближе к веку, то есть дома, которые уже старые, еще были построены до революции, многие жильцы этих домов, испуганные вот этими толчками, они решили все-таки выбраться на улицу и переждать это землетрясение до утра, хотя, в принципе, толчки, они были достаточно короткое время, это в промежутке от 2 часов ночи, там еще 10 минут вроде бы ощущались какие-то толчки, но, тем не менее, люди во избежание каких-то других последствий, они все-таки предпочли переждать это землетрясение до утра. Но сейчас вроде бы люди успокоились и уже не ждут какого-то продолжения.
Это был Инал Хашик из абхазской столицы. Тбилиси должен искать пути для сотрудничества с де-факто Республикой Южная Осетия. Таков один из главных выводов, сделанных в докладе Международной группы по изучению кризисов под названием «Южная Осетия. Бремя признания». С докладом ознакомился мой коллега Олег Кусов. Ему слово.
Доклад Международной группы по изучению кризисов, сокращенно Crisis Group, предлагает анализ политической, экономической и социальной ситуации на территории де-факто Республики Южная Осетия. Авторы исследовали степень влияния Москвы на этот регион. Они пришли к выводу, что признание суверенности Южной Осетии лишь укрепило ее зависимость от Москвы. Об этом в беседе со мной заявил директор проекта Международной группы по изучению кризисов на Кавказе Лоренс Шиц.
Во-первых, Южная Осетия до, скажем, 2008 года имела контакты с остальными регионами Грузии. То, что сейчас закрыто вообще, это границы, цены, во-первых, скажем, намного выше, чем они были. Нет возможности передвижения, то есть частных лиц практически, то есть за исключением Махлоборского с остальными частями Грузии. Что касается бюджета, по данным южно-осетинских де-факто властей, сейчас 99% из бюджета вообще из Москвы финансируется. Сейчас где-то половина, то есть чиновников, которые занимают достаточно высокие посты в южно-осетинском правительстве де-факто, они из России, все абсолютно контакты осуществляются через Россию. Нету никакого международного вообще присутствия. До этого было и ОБСЕ, и Евросоюз. Евросоюз имел много там различных проектов. ОБСЕ наблюдатели были, а их уже нету. Миссии европейских наблюдателей вообще не пускаются в Южную Осетию. По всем параметрам, насколько мы можем, допустим, определить, конечно, ее зависимость очень сильно увеличилась.
Как Россия выполняет международные договоренности, которые были подписаны после августа 2008 года?
Те основные моменты, вывод войск до прежних позиций вообще не существует. Нижняя Осетия, то же самое с Абхазией. Важнейший пункт тех договоров только не выполняются, а руководство Москвы публично заявляет, что условия изменились, и поэтому фактически существует другая реальность.
Какие рекомендации вы предлагаете?
Делать ставку на какие-то очень глубокие политические или статусные вопросы, конечно, преждевременно. И то было лучше, если стороны пытались договориться о механизмах восстановления контактов экономических. Сейчас, как вам известно, граница между Южной Осетией и остальной частью Грузии закрыта полностью, за исключением тех людей, которые живут в Ахугорском районе. Что касается нашей рекомендации в докладе, они делают ставку на постепенное восстановление контактов между людьми, что это требует открытия границы, обеспечивать работу международных организаций, то есть не пытаться диктовать откуда, то есть как они могут вообще передвигаться и тому подобное. К сожалению, мы этого пока не видим.
Так считает директор проекта Международной группы по изучению кризисов на Кавказе Лоренс Шиц. В докладе есть и рекомендация непосредственно грузинским властям. Искать пути для сотрудничества с Южной Осетией, активно поддерживать свободное перемещение и мелкомасштабную экономическую деятельность населения через линию административной границы. Как скоро все стороны конфликта воспримут эти рекомендации и приступят к их осуществлению? На этот вопрос у многих экспертов пессимистические ответы.
Это был Олег Кусов. Пожелавший остаться неизвестным высокопоставленный грузинский чиновник в интервью британской The Daily Telegraph заявил, что Россия на новой военной базе в Цхинвале строит мощную радиолокационную станцию. По мнению чиновника, Россия готовится к новой войне с Грузией. Однако в самом Тбилиси с этим далеко не все согласны. Подробности в материале Кэти Бучуришвили.
«Грузия – незаконченное для России дело», – сказал источник в интервью британской Daily Telegraph. «Она активно готовится к новому удару, однако для этого ей необходимы все доступные средства. План строительства новой радиолокационной системы на базе Цхинвали является новой угрозой безопасности нашей страны», – отмечает далее источник. Грузинские аналитики не согласны с утверждением, будто строительство станции непременно означает подготовку России к войне. Исходя из сегодняшних позиций, которые Россия уже заняла на части грузинской территории, это нерационально прежде всего с военной точки зрения, считает эксперт по военным вопросам журналист «Радио Свобода» Коба Ликликадзе.
это не основной признак того, что Россия начнет войну. Для того, чтобы начинать войну, для него есть достаточно сил и средств, и я скажу, что стратегически более удобная позиция, чем было даже до августа, потому что вы знаете, что российские военнослужащие контролируют Ахалгори, то бишь они через 10 минут могут полностью перекрыть движение, соединяющий Восток и Запад Грузии. Так что отложим, я думаю, этот вопрос на будущем. Опасность возобновления войны существует всегда, пока не выполняется соглашение о прекращении огня, которое было подписано в 2008 году.
Эксперт считает, что у станции могут быть и другие назначения.
Российские военноначальники, наверное, очень хотят, чтобы они получали более достоверную информацию, что происходит в воздушном пространстве Грузии, дополнительно того, что они получают, и чтобы посредством радиолокационной станции, а они такую возможность имеют, перехватить разные радиосвязи и мобильные связи. То есть владеть полную информацию, полную картину, то, что происходит в Грузии, какие идут беседы, разговоры, записаться разных для них интересных людей. И, конечно, это очень большой вызов для безопасности Грузии.
По мнению политолога, сотрудника Грузинского фонда стратегических и международных исследований Кахи Гогулашвили, война с Грузией в данный момент не может быть приоритетом для России не только в военном аспекте. Скорее всего, это продолжение российских амбиций контролировать весь регион Южного Кавказа, считает он.
Я думаю, что прямой связи, возможно, и нет между строительством радиолокационной станции и планами на войну с Грузией. Потому что война с Грузией уже была, которая дала возможность как раз России утвердить свой контроль над Южной Осетией. Теперь у нее есть определенное военное превосходство, стратегическое превосходство в регионе, имея возможность дислоцировать свои силы на территории Южного Кавказа, в частности, в Южной Осетии. И, наверное, из этого исходит также и российская амбиция с этого региона легко контролировать воздушное пространство во всем регионе Южного Кавказа.
Так или иначе, но эксперты считают информацию пока сырой, непроверенной, поэтому предпочитают не делать далеко идущих прогнозов, а подождать официального подтверждения слухов о строительстве и мощности станции.
Материал моей коллеги Кэти Бочуришвили, а мы продолжаем тему. Наш постоянный комментатор из Москвы, журналист Александр Подробинок, также заинтересовался информацией о строительстве радиолокационной станции в Цхинвале. И у него есть собственный взгляд на ситуацию, его взгляд из Москвы.
Взгляд из...
Российская внешняя политика все больше напоминает внешнюю политику Советского Союза. Особенно это заметно в военно-стратегической ее части. Если, конечно, можно назвать стратегией суетливые попытки любым путем урвать крохи военного преимущества там, где это только возможно. Последняя картинка, иллюстрирующая этот тезис, стало строительство радиолокационной установки на новой военной базе в Южной Осетии рядом с Цхинвале. В Тбилиси не без основания опасаются, что Москва готовится к новому витку военного противостояния с Грузией. Как заявил британской газете Daily Telegraph некий высокопоставленный чиновник в правительстве Грузии, оборудование, которое монтирует Россия, позволит отслеживать движение самолетов, перехватывать переговоры по мобильным телефонам и сигналы других средств коммуникации на территории Кавказа и к югу от него вплоть до Ирана. В принципе, подобных действий со стороны Москвы можно было ожидать. В Кремле, вероятно, считают непростительным расточительством контролировать часть территории соседнего государства и не использовать ее при этом в военных целях. Но гораздо хуже этого то, что Кремль совершенно игнорирует мнение международного сообщества, осуждающего агрессию против Грузии в 2008 году, и, очевидно, уверен в том, что международное сообщество в очередной раз проглотит любую нашу выходку. Увы, для этой уверенности есть основания. В Южной Осетии находится сейчас около 4000 российских солдат, что прямо противоречит плану Саркози, но не особенно волнует ни западные страны, ни самого президента Саркози. Усиление российского военного присутствия в Южной Осетии, особенно при нынешнем состоянии российских вооруженных сил и отсутствии внятной внешнеполитической концепции, похоже на безрассудство. Имперская идея XIX века об укреплении российского влияния на Кавказе совершенно бесперспективна в наше время и противоречит коренным интересам России. Если, конечно, под Россией подразумевать устойчивую демократию, а не костную и самодовольную империю. Похоже, нынешнее кремлевское руководство все-таки склонно видеть будущую Россию в имперском ореоле. Тем временем игры в Большого Брата и Либеральную Империю только отпугивают соседние страны от благожелательного сотрудничества с Россией и заставляют их искать защиты в странах Североатлантического альянса. Да и сам альянс в принципе не отказывает этим странам в своем покровительстве. На сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен подтвердил, что решение Бухарестского саммита остается в силе, и двери НАТО открыты для Украины, Грузии и других стран, если они пожелают вступить в альянс и выполнить все для этого необходимое. Трудно предположить, что творцы российской внешней политики не предвидят в ближайшем будущем острой конфронтации с НАТО. Скорее всего, такие перспективы их только радуют. Надежный внешний враг – гарантия внутренней стабильности авторитарного режима. Соответствующим образом подстраивается и общественное мнение внутри страны. 12 июня, в День России, проправительственное молодежное движение «Новые люди» намерено раздать жителям Абхазии и Южной Осетии 14 тысяч значков «Я гражданин России», как символ того, что они полноценные граждане и их права находятся под надежной защитой России, сообщают «Новые люди» в своем пресс-релизе. Внутренняя и внешняя политика, как всегда, очень взаимосвязаны. Забвение принципов демократии неизбежно ведет к внешнеполитической экспансии. Поэтому бездумное военное строительство на отторгнутой у Грузии территории сулит России беды, может быть, не меньшие, чем самой Грузии.
Это был Александр Подробинок, его взгляд из Москвы. Ну а сейчас пришло время для другой нашей постоянной рубрики «Читаем прессу» с абхазскими газетами Сухуми Зурапаргун.
Соглашение между Россией и Абхазией о взаимных безвизовых поездках граждан, подписанное еще в октябре прошлого года, должно было вступить в силу через 30 дней после подписания. Однако по каким-то причинам его ратификация в парламенте Абхазии состоялась лишь через полгода. Как отмечает газета «Эхо Абхазии», собственно, депутаты узаконили то, что фактически давно действует. Соглашение предусматривает безвизовые поездки граждан в Абхазию и в Россию на период до 90 дней. Соглашение будет распространяться не только на владельцев заграничных паспортов, но и на тех, у кого внутренние паспорта. Однако это положение не распространяется на владельцев абхазских паспортов при прохождении границы с Россией, поскольку основной документ, удостоверяющий личность гражданина Абхазии, был изготовлен в конце 90-х годов прошлого столетия полулегально в Турции, в условиях, когда республика еще не была признана Москвой и не обладает необходимой степенью защиты. Но уже в июле жителям Абхазии начнут выдавать абхазские загранпаспорта, изготовленные в российском госзнаке. Как сообщает газета, МИД Абхазии достаточно будет направить в МИД России дипломатическую ноту, информирующую о том, что в республике введены новые паспорта. На июль месяц приходится еще одно знаменательное событие. Власти Абхазии обещают, что именно в июле будет восстановлено авиасообщение между Москвой и Сухумом. Газета «Республика Абхазия» приводит слова Сергея Багапша о том, что на первом этапе из Москвы в Сухум будет выполняться два рейса в неделю. Они будут осуществляться на пассажирских самолетах ВВС Российской Федерации. В течение 17 лет, прошедших после окончания грузино-абхазской войны, Сухумский аэропорт был закрыт для пассажирских перевозок властями Грузии. Он использовался только для обслуживания вертолетов ООН и миротворческих сил СНГ. Власти Абхазии неоднократно предпринимали попытки открыть воздушное сообщение, но из-за противодействия Тбилиси им это не удавалось. Во время событий августа 2008 года Сухумский аэропорт впервые после такого долгого перерыва принял более 20 военно-транспортных самолетов Ил-76 из России. Поскольку Грузия грозится пожаловаться ВКО на те авиакомпании, которые рискнут выполнять рейсы из России в Абхазию, авиатранспортники Москвы и Сухума, похоже, нашли выход из этой ситуации, прибегнув к помощи военно-воздушных сил России. Как сообщает издание, авиабаза в Чкаловском – единственное ВВС-соединение, которому официально разрешено выполнять коммерческие перевозки. Занимается этим Федеральное государственное унитарное предприятие 223-й летный отряд. Оно имеет лицензию на выполнение рейсов по международным авиалиниям и пригодные для выполнения таких задач самолеты Ту-134, Ту-154 и Ил-62. К тому же на подмосковном военном аэродроме имеются стационарная таможня и пункт пограничного контроля. Пассажиров, отправляющихся в Сухум или прилетевших в Россию из Абхазии, не придется вести на паспортный таможенный контроль в один из столичных аэропортов. Все необходимые процедуры они смогут пройти в Чкаловском. Тем временем Сухумский аэропорт готовится к обслуживанию авиарейсов. Сейчас там усиленными темпами проводится реконструкция здания аэровокзала и замена устаревшего оборудования технических служб.
Обзор абхазской прессы подготовил Зураб Аргун Сухуми. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите: представители абхазской общественности не пустили в Бельгию, предложив обратиться в Тбилиси.
Абхазцам не отказали в получении виз, а предложили подать документы в более компетентное посольство. Под более компетентным посольством имеется в виду посольство Нидерландов в Тбилиси.
Какие требования предъявляют жители Тбилиси новоизбранному мэру города Гигио Гулава?
Кассы, свет, это вообще погубили нас. Вода стала платной.
Следующий чемпионат мира по домино пройдет в Сухуми. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
В Абхазии сегодня произошло землетрясение. По информации Центра сейсмического мониторинга «Центр», эпицентр землетрясения находился в Гальском районе. Сила подземных толчков достигала 6 баллов. Относительно слабые толчки ощущались в соседнем Зугдидском районе. По предварительной информации, жертв и разрушений землетрясение не вызвало. Единая транспортная администрация Грузии дала российской авиакомпании «Сибирь» разрешение на осуществление прямых чартерных рейсов по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. По данным компании, разрешение получено на 12 авиарейсов до 1 июля. Соединенные Штаты обещают Азербайджану сделать одним из своих внешнеполитических приоритетов урегулирование отношений Баку с Арменией по поводу Нагорного Карабаха. Как сообщает сегодня западное агентство, об этом говорится в письме президента США Барака Обамы, которое передал азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву американский министр обороны Роберт Гейтс, находящийся с визитом в Баку. Обама также высоко оценил участие Азербайджана в военной операции в Афганистане. Как заявил сегодня журналистам Гейтс, главной темой его вчерашних переговоров с Алиевым стали вопросы военно-технического сотрудничества. В Вене руководство Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ обсуждает иранскую ядерную программу. Открывая заседание, глава МАГАТЭ Юки Амана заявил, что Иран отказывается сотрудничать с международным сообществом. В последнем докладе МАГАТЭ по этой проблеме говорится, что Тегеран уже получил почти 6 килограммов обогащенного урана, якобы для медицинских исследований. Мировое сообщество опасается, что Иран тайно разрабатывает ядерное оружие. Между Россией и Бразилией с сегодняшнего дня начинает действовать безвизовый режим. Соглашение о нем было подписано еще в 2008 году. Сейчас оно вступает в действие. Это подтвердили в ходе переговоров в Москве в мае президенты двух стран Дмитрий Медведев и Луис Игнасио Лула да Сильва. В Стамбуле открылось совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которые называют азиатским аналогом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Граждане Словении на референдуме одобрили соглашение с Хорватией об урегулировании пограничного спора. По данным Центральной избирательной комиссии страны, в поддержку соглашения о том, что спор будет разрешен Международной арбитражной комиссией, проголосовали чуть более 51% принявших участие в голосовании.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Группу представителей абхазских общественных организаций не пустили в Евросоюз. Им отказали в визах в посольстве в Москве, несмотря на то, что все они являются гражданами России. Формулировка отказа: им стоит обратиться в более компетентное посольство в Тбилиси. Ситуация становится еще более интригующей, если принять во внимание тот факт, что мероприятие, на которое пригласили абхазскую делегацию, спонсируется Евросоюзом. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк.
Граждане Абхазии вновь столкнулись с проблемой получения виз для въезда в страны Евросоюза. Группа активистов, неправительственных организаций и экспертов не смогла получить шенгенскую визу. Они летели в Бельгию для участия в конференции, проходящей в рамках одного из проектов, работающих в общекавказском формате. Абхазам не отказали в получении виз, а предложили подать документы в более компетентное посольство. Так звучала формулировка посольства Нидерландов в России. Под более компетентным посольством имеется в виду посольство Нидерландов в Тбилиси. Граждане Абхазии, не признаваемые Евросоюзом, для выезда в Европу пользуются российскими заграничными паспортами. Такое положение дел не противоречит двусторонним российско-абхазским договоренностям после признания России независимости Абхазии. Но в Сухуми регулярно отмечают случаи, когда гражданам Абхазии посольства европейских государств в России отказывают в получении виз. При этом единственный способ выяснить, что гражданин России, желающий получить визу, является гражданином Абхазии, это посмотреть данные о его месте рождения. Таким образом, все владельцы российских загранпаспортов, родившиеся в Абхазии, в разное время попадают в группу риска, не въездную в страны Евросоюза. В данном случае казус еще и в том, что в Бельгию не хотят пускать экспертов, направляющихся по проекту, финансируемому Евросоюзом. Экономист Беслан Баратели один из тех, кто должен лететь в Европу. Участвуя в различных проектах, он изъездил весь Евросоюз, и он не хочет верить в то, что отказы гражданам Абхазии в получении виз и есть новая политика Евросоюза в отношении Абхазии.
На самом деле, это первый случай в моей истории, чтобы я получил отказ в праве посетить европейскую страну. Честно говоря, я бы хотел надеяться на то, что это больше недоразумение, чем проявление какой-то новой политики по отношению к Абхазии. Потому что те проекты, в рамках которых мы планировали посетить Европу, они финансируются из средств европейского бюджета. Я думаю, что если был бы такой отказ, наверное, целесообразнее было просто и не финансировать проект Европейским Союзом.
Считает Баратели. Экономист говорит, что по его информации, случаев отказа гражданам Абхазии в получении виз немного. Но факт, что это первый случай, когда возникли проблемы с визами в Европу, у, в общем-то, не рядовых людей. Политкорректный Баратели согласился комментировать ситуацию. Другие же участники этой поездки, равно как и Министерство иностранных дел Абхазии, пока предпочитают выждать время. Вполне возможно, что визы все же удастся получить. По имеющейся информации, этим лично занят специальный представитель Евросоюза в странах Южного Кавказа Питер Сенлиби. Еще спустя несколько дней другая группа абхазских активистов НПО надеется получить визы в Чехию. Так что никому не хочется раздувать скандал.
Я думаю, пройдет время, и мы увидим, что это на самом деле недоразумение или новые сложившиеся реалии.
Говорит экономист. На самом деле случаев с отказом в получении визы европейских государств достаточно много. Визиты Питера Сенлиби в Абхазию часты. В Сухуми ему каждый раз напоминают о том, что новая политика Евросоюза, включающая в себя элементы сотрудничества с реальной Абхазией, на практике оборачивается проблемами для граждан страны, желающих выехать в Европу. Антон Кривенюк, Абхазия, Сухум.
Представитель польского агентства безопасности заявила об аресте в России 4 военнослужащих российских внутренних войск, подозреваемых в мародерстве на месте катастрофы польского президентского самолета под Смоленском. Утверждается, что военнослужащие, стоявшие в оцеплении на месте катастрофы, использовали кредитную карту погибшего польского чиновника, передает из Варшавы Алексей Дзиковицкий.
О том, что со счета Анджея Пшевозника, секретаря Совета охраны памяти сражений и мученичества, исчезло около 6 тысяч злотых, это около 2 тысяч долларов в пересчете на американскую валюту, написала в конце прошлой недели авторитетная польская газета «Жечпосполита». В материале сообщалось, что банковскими карточками погибшего пользовались в Смоленске по крайней мере трижды, первый раз уже в день катастрофы, 10 апреля. Эту информацию газете подтвердила жена погибшего Йоланта Пшевозник. «Жечпосполита» отмечает, что эта информация была сразу же передана российской стороне, а в России личности злоумышленников были быстро установлены, однако кто они, не сообщается. Утром в воскресенье в эфире радиостанции «Радио Z» пресс-секретарь правительства Польши министр Павел Грас заявил, что злоумышленники уже арестованы.
Блискавичнее.
Молниеносно, в том числе и благодаря сотрудничеству с Управлением внутренней безопасности Польши и российскими спецслужбами, были задержаны трое сотрудников ОМОНа, которые совершили этот позорный поступок. Они арестованы и ожидают процесса и приговора.
В аресте чекают на процесс и на вырок.
В сегодняшнем номере газеты «Жечпосполита» в материале «Кто обокрал жертву катастрофы» возвращается к этой теме, однако, как и большинство других средств массовой информации, какой-либо новой информации пока не располагает. Это очередной элемент неразберихи, связанной с неудачным решением оставить следствие по делу о катастрофе в руках россиян, заявил газете депутат польского сейма от оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Зелинский. По его словам, этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем совещании парламентской комиссии по делам спецслужб. Депутаты потребуют объяснений от Управления внутренней безопасности. Газета «Выборча» в свою очередь цитирует слова российской журналистки Евгении Альбац, которая сказала московскому корреспонденту газеты, что если сотрудники ОМОНа вели себя как гиены, то их начальство будет пытаться скрыть это. это. Между этой службой и властями существует негласный договор. ОМОН охраняет власть от оппозиции, брутально разгоняя демонстрации, а власть обеспечивает им безнаказанность. Газета «Польска The Times» пишет о начале польско-российской информационной войны вокруг того, кто на самом деле обокрал погибшего в катастрофе под Смоленском Анджея Пшевозника. А газета «Наш Денник» сообщает о том, что банковские карты были украдены также у погибшей депутата парламента Александры Натальи Свят. Хищение карты — еще одно доказательство того, что российские службы, которые должны были охранять останки погибших и части разбившегося самолета, скомпрометировали себя, подчеркивает автор публикации. Подытоживая, на сегодняшний день можно говорить еще по крайней мере о трех версиях задержания потенциальных преступников, кроме версии Павла Грася об арестованных сотрудниках российского ОМОНа. Задержаны четверо российских военнослужащих, которые охраняли место катастрофы польского самолета под Смоленском. Это слова пресс-секретаря Управления внутренней безопасности Катажины Коницпольской в Рублевской, которая выступила с таким заявлением в воскресенье. Российская сторона и власти в Смоленске, и Министерство иностранных дел подобные сообщения опровергают, называя их циничными. И, наконец, версия Варшавской окружной прокуратуры, которая возбудила дело в связи с исчезнувшими с банковских карт Анджея Пшевозника деньгами. На сегодняшний день у нас нет никакой информации о том, что кто-либо по этому делу был задержан, заявила представитель прокуратуры Моника Левандовска. Однако в понедельник во второй половине дня пресс-секретарь польского правительства Павел Грась заявил журналисту радиостанции РМФ-ФМ, что ошибся, назвав солдат ОМОНовцами, что это ошибка в коммуникации между правительством и Управлением внутренней безопасности. Грась, однако, не объяснил, что стало причиной ошибки: неправильная информация управления или то, что он сам ее неправильно интерпретировал. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Ну а сейчас пришло время для нашей рубрики «Голоса». Наш тбилисский корреспондент Беслан Кмузов ходил по грузинской столице и спрашивал горожан, чего они ожидают от нового старого мэра Тбилиси Гигио Гулава.
Голоса.
Чего вы ожидаете? Ремонты или трудоустройство населения?
И то, и другое. Знаете, многое уже сделано, так что отремонтировать можно еще. Нет, почему? Пожеланий много, но претензий почти нет. Потому что что желаешь, уже делается. За один день не строится.
Коммунальные платежи для вас являются проблемой?
Ну, если бы я была одна, была бы проблемой, потому что ни пенсии не получаю, ничего. А так семья платит.
Изменения будут огромные. Во всем это самое. И дороги будут снова, новые дороги, и здания. Короче, наш мир хорошо работает.
Скажите, а вот вы бы хотели чего-то попросить в первую очередь отремонтировать или улучшить?
Тротуары.
Тротуары.
Да.
Да, ну вам внука, да?
Да.
Коммунальные платежи какие? Высокие?
Ну, говорят, кто работает, то хорошо платит, а кто не работает, то будет помогать.
А для вас это посильно?
Нормально.
Я думаю, мало что изменится.
А вообще, вот какие проблемы актуальны? Я не знаю.
Боже мой, вы выходили в город после дождя в некоторых районах? Вплавь надо ходить просто. Все эти самые подземные коммуникации, они, мне кажется, вышедшие из строя и вообще никуда не годятся. Да. Ну вот, пожалуйста, мы стоим на тротуаре.
Слушайте, а вот коммунальные платежи какие?
Безумные. Вот безумные, понимаете? Мусор, газ, свет, газ, свет — это вообще погубили нас. Вода стала платной. Вот я лично всю жизнь работала, осталась с одной пенсией в 100 лари. Я не могу содержать свою квартиру. У меня небольшая квартира, двухкомнатная с лоджией. Я вынуждена была перейти к жить дочери, потому что содержать квартиру не могу. Я литератор, работала в литературном журнале, переводила.
Как изменения? К лучшему? Конечно. Ну, значит, хуже не будет, а лучше будет. Лучше в каком смысле? Что была красота, еще красивее будет наш город. Чем дальше идем, тем красивее наш город. Еще лучше и лучше будет. Красивее всех.
Скажите, вот один момент. Люди очень многие жалуются, что асфальты неровные.
Как неровные? Ну, значит, кто не бывал в других городах, он может сказать. Потому что у нас была красота и будет. Была и будет.
Скажите, а вот коммунальные платежи, на ваш взгляд, высокие?
Очень высокие. Очень высокие. Асфальтом и красотой желудок не наполнишь никогда. В первую очередь надо людей обеспечить, дать работу. А потом и асфальты, и фонтаны, и перекидные мосты, и дороги надо делать.
Вот все кандидаты в мэрии говорили о том, что они собираются делать новые программы по трудоустройству.
Ну, им не удалось ни одному выйти в мэрии. Да какие программы? Их не программы останутся программами, если они таковы были.
Но Гигю Гулава тоже говорит.
Гигю Гулава свой карман хорошо. А он что сказал, что делать надо еще много? Он говорит, что деньги надо еще много. Не другое что-нибудь. У них весь зарубеж помогает. А куда эти деньги деваются? Они асфальты делают, потому что в асфальте очень много денег делается. Они делают все не для людей. Люди не могут жить. Люди вот в мусорных ящиках роются.
Нет, на Тбилиси могут быть в плане ремонта.
Никакой изменений ничего не будет, мой хороший.
А почему? Вроде я смотрю, там на Варджанишвили ремонт ведется, как-то обустраивается.
Это перед выбором сделали все. А после выбора, видишь, все будет стоять, ничего не будет.
Ну, наверное, все к лучшему, так думаем, надеемся и уверен. Ну.
Например, это что, новые какие-то программы по трудоустройству более актуальны или ремонт как бы, дорог, ремонт коммуникаций?
Ну, это дороги, ремонт, это все, я думаю, что, конечно, рабочие места, да, само собой. Что? Думаю, что, наверное, они как-то совместно и дороги, и там ремонт, и там и рабочие места создаваться будут. Думаю, что все нормально. Наверное, больше вот проблемы с транспортом, много пробок, как вы знаете. И чуть унизить цены на транспорт. Да, вот такие вещи у нас.
С жителями Тбилиси общался наш тбилисский корреспондент Беслан Кмузов. Наркомания в Абхазии – одна из главных проблем социальной сферы. Низкие доходы заставляют зависимых от наркотиков людей искать самые разные, зачастую просто самоубийственные способы утолить свою страсть. Одна из проблем – бензоморфин, наркотик домашнего приготовления. Власти самопровозглашенной республики, чтобы предотвратить его изготовление, уже вынуждены запрещать свободную продажу вполне безобидных на первый взгляд препаратов. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Семен Пегов.
Бензин, как называют его наркоманы, или дезоморфин, как называют его врачи, этот тяжелый наркотик кустарного производства появился в Абхазии более года назад. Для того, чтобы приготовить его, нужно не так уж много. Бензин, спички, йод, чистящее средство для туалета, крот и таблетки, содержащие кодеин. Наркотик этот быстро стал популярным из-за доступности компонентов и дешевизны. Доза дезоморфина не сравнится по цене ни с героином, ни тем более с метадоном. О специфике этого наркотика рассказывает главврач республиканского наркодиспансера Ирма Ануа.
А употребление суррогатов наркотиков и кустарных наркотиков тем более вызывает тяжелейшие последствия. Причем эти последствия развиваются намного быстрее, чем, например, при употреблении там других наркотиков.
Таблетки, содержащие кодеин, основной ингредиент, необходимый для производства дезоморфина. До недавнего времени эти лекарства можно было приобрести без рецепта в любой аптеке. Когда врачи забили тревогу, Минздрав республики принял решение ограничить продажу этих медикаментов. Сегодня всем фармацевтическим организациям запрещается отпускать кодеиносодержащие препараты без рецепта врача. Однако на деле некоторые аптеки этот приказ игнорируют. Поэтому, по словам начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Абхазии Рауля Зухба, было принято решение ужесточить контроль за фармацевтическим бизнесом в стране.
Естественно, мы на всем процессе нашей работы собирали и получаем оперативную информацию о том, где и в каких аптеках наиболее распространенные вот эти вот правонарушения.
Отделом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями были выявлены две аптеки в Сухуми, которые нелегально реализовывали кодеиносодержащие препараты. Седал М, Тетралгин, Нурофен Плюс, Кадылак и другие. Продавцы аптек Скипарина на улице Конфедератов и Здоровье Плюс напротив республиканской больницы, по словам начальника АБНОН Рауля Зухба, продавали эти препараты целенаправленно наркоманам.
Мы провели определенную работу и сумели сделать контрольные закупки, в ходе которых, значит, получается, что мы выявили аптеки, которые игнорируют приказ министра здравоохранения, которые занимаются только бизнесом и не думают о нашем населении.
Не говоря конкретно об этих двух аптеках, Рауль Зухба отметил, что у Абнона есть еще информация о нескольких точках, где нелегальная продажа кодеиносодержащих препаратов поставлена на поток. У торговцев есть своя клиентская база, существуют даже долговые книги. Самым проверенным клиентам медикаменты отпускаются в долг.
определенная категория лиц, употребляющих дезаморфин, имеет возможность, получается, все это поставлено на поток, имеет возможность прийти в аптеку, не имея сегодня средств, а зависимость, она сильная, и, естественно, им каждый день нужно употреблять эти препараты, приходят, записываются в долговой журнал и приобретают все, что им нужно.
Владельцы одной из аптек, в которой выявлены нарушения, от комментариев отказались. В любом случае, судьбу этих учреждений будет решать Минздрав. Возможно, встанет вопрос о лишении лицензии на продажу медикаментов. И еще об одном. Дезаморфин, по словам врачей, является самым опасным тяжелым наркотиком. За год от него уже умерло не меньше 20 человек. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
После августовских событий 2008 года около 26 тысяч грузин остались беженцами. Спустя два года выясняется, что часть этих людей, которые остались без крова и вынуждены были покинуть родные места, до сих пор остаются без официального статуса беженцев. Они безрезультатно пытаются получить помощь от грузинских властей. Об одном из таких случаев в материале Джимшера Рехвиашвили и Мзии Парисишвили.
Пеклар Хадури, житель села Сацхенети в Горийском районе, год назад обратился в суд с иском о присвоении ему статуса беженца. Невестка истца Лейла Малуташвили говорит, что из-за войны их семья потеряла недвижимость и источник основного дохода.
Он туда уезжал и приезжал. Там у нас два дома и три земельных участка было,
говорит Лейла Малуташвили. Городской суд Тбилиси иск Беглара Хадури удовлетворил 24 июня 2009 года. В постановлении суд обязал Министерство по делам беженцев и расселению признать истца беженцем и присвоить ему соответствующий статус. Министерство не выполнило требования суда, говорит представительница неправительственной организации «Приоритет прав человека» Нино Болквадзе.
Из-за этого вынужденное перемещенное лицо не получает помощи от государства. Также не может получить по распоряжению правительства Грузии учрежденную для беженцев различную помощь.
Министерство по делам беженцев и расселения должно было исполнить приговор в течение 3 месяцев. Нам не удалось получить объяснение из министерства. Невозможно было связаться ни с министром, ни с пресс-секретарем министерства. По словам исполнительного директора неправительственной организации «Коалиция за прав беженцев» Зураба Бендианишвили, со статусом проблемы возникают даже у тех беженцев, которые живут в коллективных центрах расселения.
Представитель министерства говорит, что индивидуально нужно изучить дела каждого человека. Прошло уже 2 года, и абсолютно непонятно, почему их не изучили до сих пор. Дело еще в том, что часть уже получила компенсацию, но соответствующий статус им также не дали. Хотя выдача компенсации уже сама собой означает подтверждение беженства, но, несмотря на это, не присваивается статус, что является прямым нарушением закона.
Оценивая ситуацию с беженцами и конкретный случай Беглара Хадури, глава НПО «Сети кавказских женщин» Нино Цихистави говорит.
Власти продолжают бороться за то, чтобы не возобновить из-за войны ущемленные права человека и не содействовать искоренению последствий войны.
В связи с делом Хадури НПО «Приоритет прав человека» направила заявление в Генеральную прокуратуру, в котором просит незамедлительного расследования этого случая. В соответствии Уголовного кодекса Грузии неисполнение приговора суда или же препятствие его исполнению предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.
Это был материал Джимшера Рехвиашвили и Мзии Парисишвили. Организация Transparency International Россия совместно с проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики Высшей школы экономики сравнила декларации о доходах депутатов Государственной Думы 2007 года и их же отчеты об имеющемся имуществе в этом году. Эксперты поставили под сомнение честность поданных деклараций. Сейчас на сайте лаборатории антикоррупционной политики Высшей школы экономики опубликована информация, касающаяся только тех депутатов, чьи фамилии начинаются на букву «А». Остальная информация пока проверяется, рассказывает Вероника Боде.
Аналитики отмечают, что по данным исследования возникает много вопросов. Например, депутат декларирует доход около 2 миллионов рублей в год, но при этом у него появляется за 3 года несколько квартир и дорогих автомобилей, говорит Иван Ниненко, заместитель директора организации Transparency International Россия.
Вот, например, Гемелетдинов Ильдар Мансурович при доходе в 2 миллиона 557 тысяч рублей в год. У него прибавился земельный участок на 1356 квадратных метров и жилье. жилой дом на 858 квадратных метров. Депутат «Единой России» Гончар Николай Николаевич задекларировал доход в 2 миллиона рублей, а разница в его декларациях показывает, что у него появилось два участка земли довольно больших. Дом 450 метров. И еще он взял в аренду номер в пенсионате и лесной участок, тоже достаточно немаленьких размеров. В ряде стран Европы это вызвало бы вопросы со стороны прокуратуры или ряда других ведомств, которые как раз занимаются проверками соответствия доходов и имущества чиновников.
Мой следующий вопрос обращен к депутату Госдумы от «Единой России» Николаю Гончару. Вы можете каким-то образом объяснить, какие средства при задекларированном в 2009 году доходе в 2 с лишним миллиона рублей вы купили два больших земельных участка и дом, а также арендовали номер в пансионате?
В пансионате аренда стоит 3000 рублей в месяц. Дома я не покупал. Этот дом, его начали строить во 2-м году. Сначала оформляли на мать, а потом переоформили на меня.
А два земельных участка?
Один. Один, на котором стоит дом вот этот вот, а второй участок у меня лет 14.
А вот комментарий Георгия Сатарова, президента фонда «Индем».
То, что существуют доходы у депутатов, не связанные с исполнением депутатской деятельности, это известно. Это два базовых типа доходов. Во-первых, это запрещенная для них предпринимательская деятельность. И второе, это, ну, так сказать, доходы буквально неофициальные, в том числе коррупция.
Вот я сейчас беседовала с депутатом Николаем Гончаром. Он говорит, что он не представляет, за что депутату Государственной Думы можно дать взятку.
Тут я просто напомню, что были публикации в прессе с, так сказать, номенклатурой услуг, ну, например, там депутатский запрос, голосование и так далее. Это все существует, и нет свидетельств о том, что это куда-то совершенно исчезло.
Сейчас аналитики Transparency International совместно с лабораторией Высшей школы экономики проводят дополнительную проверку полученных данных о доходах и имуществе депутатов Госдумы и обещают, что уже на этой неделе они будут опубликованы. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Ну и под конец нашей программы спортивная новость, правда, с примесью международной политики. В 2011 году в абхазской столице пройдет чемпионат мира по домино. Со всеми подробностями из Сухуми наш корреспондент Виталий Шария.
Начну с сенсации. В будущем году Республика Абхазия не просто примет участие в чемпионате мира, она будет организатором этого чемпионата. Как вам такая новость? В 2006 году сборная Абхазии нежданно-негаданно поехала на чемпионат мира по домино. Напомню, что это было еще за 2 года до того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тут сыграл роль целый ряд обстоятельств. И личные контакты руководителей Федерации домино Абхазии и России, а затем и мира. И то, что наиболее развито домино, как вид спортивных игр, оказывается в странах Латинской Америки, где, как теперь выяснилось, наиболее благоволят Абхазия и Южной Осетии. И, наконец, то, что проводился тот чемпионат мира в Венесуэле, которая уже через 3 года признала независимость упомянутых государств. В прошлом году сборная Абхазии участвовала в командном чемпионате мира по домино в Панаме, где заняла 10-е место, что очень неплохо для такой маленькой страны. А нынче доминошники Абхазии отправились в американский Лас-Вегас, город, получивший славу мировой столицы казино, где 25-30 мая проходил парный и индивидуальный чемпионат мира. В составе команды были председатель Федерации домино Республики и капитан команды Артур Габуния, его сын Алмаз, Беслан Цвинария, Аслан Бганба, Юрий Еник. Конечно, были серьезные сомнения, а удастся ли им получить въездные визы США, руководство которых, как известно, активно противится международному признанию Абхазии. Пришлось провести почти 2 недели в Москве, где в посольстве США в России абхазов долго пытали, почему у них нет грузинского гражданства и паспортов. Пришлось, рассказывал Артур Габуния, корректно объяснить причину. Кстати, в грузинском интернет-издании «Наша Абхазия» на эту поездку откликнулись сообщением под саркастическим заголовком «Абхазские пожарники едут в Лас-Вегас». Почему пожарники? Потому, мол, что в советское время домино называли игрой пожарных, которые коротали свои смены, забивая козла. Что ж, Абхазия с удовольствием участвовала бы в чемпионатах мира в таких популярных видах спорта, как футбол, легкая атлетика, как, например, вольная борьба, где в составе сборной России выступает действующий чемпион мира и Европы абхаз Денис Саргуш, но пока на такие чемпионаты мира Абхазию не пускают. Доступны для нас в настоящее время чемпионаты лишь по домино и футзалу, который ранее назывался мини-футболом. Первая попытка принять участие в чемпионате Европы по футзалу, несмотря на приглашение, закончилась для сборной Абхазии неудачей. Власти Испании, где проводился турнир, отказали во въездных визах. Но в нынешнем мае первенство Европы проходило в российском Калининграде, и этих проблем уже не было. Сборная Абхазии, выступавшая в интернациональном составе, Аргун, Домомолян, Хартакопула, Жиба, Инавжва, Ануа, Захарян, Насыбулин, Бебия, Кокубава, проиграла сборной России, Израиля, Украины, но выиграла у Киргизии и заняла в итоге 8 место среди 11 команд, а Южная Осетия была 5-й. Но вернемся к итогам чемпионата мира по домино в Лас-Вегасе. Главный итог для Абхазии не то, что все наши пары, всего их было там около 250, оказались в числе первых 30, а то, что следующий чемпионат мира, после долгих споров по этому вопросу между Венесуэлой и Доминиканской республикой, было решено провести в Абхазии. Что ж, лиха беда начала. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Слушайте нас каждый день в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго и до завтра.